В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. МВД Грузии фактически отказалось обеспечить безопасность участников планируемого Тбилиси Прайда. Родственники абхазского политика Аслана Бжания опровергают данные Генпрокуратуры самопровозглашенной республики. С надеждой на справедливость, без надежды на пересмотр. Только две партии оспорили выборы в Юго-Осетинский парламент. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии передает Амина Умарова.
Варшава разместит войска США на 6 военных базах. Американские военные должны обеспечить безопасность Польши. Об этом в эфире польского радио заявил министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, силы НАТО предназначены для сдерживания возможной военной угрозы, главным образом со стороны России. Блащак заявил, что точное расположение американских войск Варшава и Вашингтон определят отдельным соглашением. Президенты США и Польши на прошлой неделе договорились перебросить в Восточную Европу из Германии 1000 американских солдат и подразделений беспилотников для разведки. Специально для этого Варшава построит военный аэродром. Дональд Трамп заявил, что это поможет защитить Польшу от возможной агрессии со стороны России. В Москве обвинения назвали надуманными и заявили, что планы США и Польши нагнетают военную напряженность и противоречат договоренностям России и НАТО. Посол США в Польше Жоржет Мосбахер рассказала агентству Reuters во время своего визита на 31-ю авиабазу Польши в городе Познань. То, о чем мы говорим, является просто обороной страны, способной защищать свои границы. История доказала, особенно здесь, в Польше, что нужно быть очень осторожным в отношении своих соседей и быть способным защитить себя. Это все. Москва предупредила о подготовке ответных мер. Количество ядерных боеголовок в мире сократилось на 600 единиц на начало 2018 года и сегодня составляет 13 865. При этом обладающие ядерным оружием страны продолжают модернизировать его или заявляют о таких намерениях, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Из почти 14 тысяч ядерных боеприпасов 3750 развернуты с использованием оперативных сил. Около 2000 из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности, отмечают авторы доклада. Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире обусловлено главным образом политикой России и США, на которые приходится более 90% всего ядерного оружия. Однако эти страны в последнее время списывают лишь такое оружие, которое больше не нужно, полагают в САЙПРИ. Перспективы сокращения ядерных сил России и США кажутся маловероятными, учитывая политические и военные разногласия между двумя странами, считает эксперт САЙПРИ по ядерным вооружениям Шеннон Кайл. Как в России, так и в США реализуются программы по замене модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов и объектов по производству ядерного оружия. Ядерные арсеналы других стран значительно меньше, но все они или разрабатывают, или внедряют новые системы вооружений, говорится в докладе. Всего в мире на начало 2018 года существует 9 ядерных стран – Россия, США, Великобритания, Израиль, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в едином государственном реестре юридических лиц разрешается скрывать данные о руководителях компаний, зарегистрированных на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Кроме того, отныне в реестре можно скрывать информацию тем юридическим лицам, в отношении которых иностранными государствами введены санкции. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете распространения в СМИ и интернете данных, которые способствуют введению ограничений мер в отношении России. В случае принятия документа нарушителям грозит уголовная ответственность и штраф до 5 миллионов рублей, а также запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет. Бельгийские спецслужбы уволили офицера, которого подозревают в связях с российским олигархом. Об этом сообщает местная пресса. По данным журналистов, офицера взяли на службу в 2004 году. У него был опыт работы в международной торговле с одной из республик бывшего СССР. Военному открыли доступ к документам с грифом «Секретно». Однако из-за общения с неким российским бизнесменом он вызвал подозрения у службы госбезопасности Бельгии. Параллельно расследование вела и военная разведка. В итоге офицера уволили. Сам он утверждал, что ему не дали возможности объяснить свои деловые связи. В январе в Бельгии отстранили от должности главу военной контрразведки Климента Ванденборе. Его заподозрили в шпионаже в пользу России. Издание «Тайм» опубликовало расследование о недвижимости семьи президента России Владимира Путина на одном из самых престижных французских курортов Биарриц. Журналистам удалось найти агента по недвижимости Лорен Вебер, которая в 2012 году заключила сделку о покупке особняка с предполагаемым зятем Путина Кириллом Шамановым и дочерью президента России Екатериной Тихоновой. По словам Вебер, они лично заключали сделку. Согласно записям о собственности, полученным «Тайм», покупателем является Шаманов, а продавцом Геннадий Тимченко, бизнесмен из ближайшего окружения Владимира Путина. Лорен Вебер также рассказала, что в прошлом году звонила Шамалову и спрашивала его о том, как ей реагировать на повышенное внимание к особняку со стороны журналистов, на что тот попросил агента ничего никому не говорить. Еще одна вилла, принадлежащая близким Путина, по данным «Тайм», находится в соседнем с Биарритцем городке Англет и в настоящее время ремонтируется. Согласно земельному реестру, владельцем виллы в стиле ар-деко является петербургский бизнесмен Артур Очеретный, нынешний муж бывшей жены президента России Людмилы Путиной.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Быть или не быть Тбилиси Прайд? Вопрос безопасности участников планирующегося шествия членов ЛГБТ-сообщества и поддерживающих их представителей неправительственного сектора решался сегодня на встрече в МВД Грузии. Подробности переговоров в материале Владимира Унанянца.
МВД не рекомендует представителям ЛГБТ-сообщества проводить марш гордости. Встреча активистов сексуальных меньшинств и силовиков закончилась не так, как надеялись организаторы Тбилиси Прайд. Правоохранители прямо заявили, что не смогут гарантировать безопасность участников шествия, запланированного на конец недели. Не помогла ни медиация переговоров со стороны международных организаций, ни присутствие на встрече народного защитника. Как отметила Нино Ломджария, по окончанию беседы стороны не пришли к согласию. Позиция МВД относительно возможности правоохранителей охранительных органов не изменилось.
Встреча была посвящена вопросам безопасности с учетом последних событий. В МВД отметили, что в данном случае речь идет не только об участниках Тбилиси Прайд, но и об общей безопасности. Позиция МВД заключается в том, что Прайд не должен проводиться. На встрече речь шла также о различных проблемах и вопросах, которые беспокоят ЛГБТ-сообщество, в том числе со стороны активистов. Было выдвинуто требование, чтобы были сделаны определенные политические заявления и оценки существующего положения. Говорили также об определенных рекомендациях, которые власти должны выполнить для защиты прав меньшинств. Но основным вопросом была безопасность.
При этом, по словам народного защитника, представители МВД готовы пойти на встречу по части охраны культурных мероприятий, запланированных в рамках недели Тбилиси Прайд. То есть, если ЛГБТ-активисты откажутся от марша по улицам столицы, то им дадут возможность провести закрытые мероприятия с гарантией безопасности. Сами активисты по окончании встречи покинули МВД без комментариев. Ломджария же, помимо непосредственного вопроса обеспечения безопасности, интересовала и то, продвинулись ли правоохранители в расследовании относительно угроз, прозвучавших на акции, организованной бизнесменом Леваном Васадзе, выступившим за создание народных отрядов для пресечения, как он выразился, разгула садомитов. Омбудсмен не уточнила, получила ли она ответы на свои вопросы. Чуть позже стало известно, что двоих ярых противников Тбилиси Прайд, Александра и Гурава Паламандишвили, призывавших не допустить изнасилования грузинского народа духовно и физически, вызвали в МВД. Впрочем, власти призывают не раздувать проблему, не свойственную, по их словам, Грузии. После того, как премьер-министр на сегодняшнем брифинге прямо заявил, что в стране полностью защищены права всех граждан, если кто-либо нарушит закон, то понесет соответствующее наказание, у ЛГБТ-сообщества появились дополнительные вопросы. Если их права защищены, а нарушители этих прав, в том числе право на самовыражение, ждет свидания с правоохранителями, почему тогда эти самые правоохранители отказываются обеспечить соблюдение прав и свобод своих сограждан? По словам представительницы Центра просвещения и мониторинга прав человека Тамты Микеладзе, промедление в столь чувствительных вопросах способствует эскалации напряженности.
Очень важно, чтобы МВД сдало этот важный тест и следствие выявило нарушителей. Участники гомофобных контракций в прямом эфире неприкрыто выражали угрозу в адрес представителей меньшинств. И учитывая их иммунитет, который они демонстрируют на протяжении последних лет, можно утверждать, что именно бездеятельность властей служит причиной политической эскалации.
Если до встречи с руководством МВД у организаторов Тбилиси Прайд оставалась надежда на достижение договоренности по обеспечению безопасности, то сейчас ЛГБТ-активистам предстоит решить, готовы ли они выйти на улицы без гарантии со стороны правоохранителей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вопрос ЛГБТ-прайда навязан извне и служит идее появления в Грузии агрессивной политической повестки дня. С таким заявлением выступил сегодня на специальном брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. На прямой вопрос журналистов, какую именно силу он имеет в виду, Бахтадзе ответил, что в эскалации напряженности заинтересована Россия, продолжая тему Иракли Орагвелидзе.
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе провел сегодня брифинг, на котором прокомментировал в частности вчерашний митинг националистов в Тбилиси. Напомним, вчера в Верийском парке националистически настроенные граждане под предводительством российского бизнесмена Левана Васадзе заявили о готовности с силовыми мерами воспрепятствовать любой попытке Тбилиси Прайда провести акцию или собрание. Васадзе объявил о формировании народных дружин, которые сразу начали записывать добровольцев. Регистрация продолжилась и сегодня. «Не ищите проблему там, где ее нет», — ответил Мамука Бахтадзе на вопрос журналистов. «Как в таких условиях будут защищаться права членов ЛГБТ-общины, в том числе и право на проведение собраний и манифестаций?»
«Мы защитим право граждан на свободу выражения, но в то же время мы несем ответственность за их безопасность. МВД уже приступило к расследованию по соответствующей статье и будет реагировать, если будет выявлен состав преступления. Хотя тут же хочу отметить, что, как у рядового гражданина, у меня сложилось впечатление, что этот вопрос искусственно навязан извне и служит формированию агрессивной политической среды. У нас есть законодательные рамки по защите прав человека, и мы будем придерживаться их и впредь. Основными вызовами, стоящими перед Грузией, являются нищета и оккупация. Будет лучше, если усилия всей общественности будут ориентированы на решение этих проблем».
Премьер не сказал, кем именно извне навязана идея проведения прайда. На уточняющий вопрос журналистов глава правительства высказал предположение, что в эскалации напряженности заинтересована Россия.
«В первую очередь, это страна, которая осуществляет оккупацию наших территорий»,
— ответил премьер. Патриархии Грузии разделили продемонстрированный премьером подход. Поддержка ЛГБТ-сообщества в стремлении провести акции в Тбилиси льет воду на мельницу антизападных сил, говорится в сообщении ГПЦ.
«Мы дистанцируемся от насилия, призывом к насилию языка ненависти, от кого бы это ни исходило. Необходимо подчеркнуть, что, по нашему мнению, организаторы ЛГБТ-акций и их покровители льют воду на мельницу тех сил, которые выступают против прозападного курса страны. ГПЦ не раз выражала свою поддержку прозападной ориентации страны, так как знаем, что стремление в единую семью европейских народов не означает отказа от национальных традиций, ценностей и самобытности народа. Призываем вовлеченных в процесс представителей международных организаций и дипкорпуса не лишать населения Грузии этого настроя»,
говорится в обращении церкви.
МВД тем временем уже приступило к расследованию по фактам создания незаконного формирования, руководства и участия в нем по первой части статьи 223 Уголовного кодекса Грузии. Об этом говорится в заявлении ведомства. Ближе к вечеру понедельника российский бизнесмен Леван Васадзе призвал своих сторонников отменить патрулирование тбилисских улиц. «Мы надеемся, что МВД Грузии не допустит акции ЛГБТ. Однако не пытайтесь нас обмануть. Наши группы находятся в полной готовности. И при первом же сигнале мы появимся там, где нужно», — заявил он. Парламентские оппозиции считают, что неприкрытая демонстрация силы со стороны российского бизнесмена Левана Васадзе была бы невозможна без поддержки властей. Схожими заявлениями сегодня выступили лидеры Европейской Грузии и нацдвижения.
Когда подотчетные Путину группировки в прямом эфире говорят о готовности применить насилие, власти были обязаны строжайше реагировать. Этого не произошло, из чего можно сделать вывод, что и российский бизнесмен Леван Васадзе, и грузинский марш, и прочие ультранационалистические группировки являются логическим продолжением сути грузинской мечты.
Заявил один из лидеров Европейской Грузии Зураб Джаберашвили. По мнению политолога Торника Шарашанидзе, недальновидная политика властей несет угрозы интересам государства.
Создание народных дружин по поддержанию порядка, под каким бы благовидным предлогом это ни подавалось, является актом, направленным против конституционного строя. Мы со всей решительностью должны оставить в прошлом практику, когда какие-то личности создавали параллельные структуры по наведению порядка. К чему это приводило, мы хорошо помним. Этому должен быть положен конец и должно последовать строжайшее реагирование. Если этого не произойдет, и кое-кто продолжит флирт с мракобесами, государственным интересам будет нанесен серьезный ущерб. Выражаю надежду, что разум восторжествует в рядах грузинской мечты.
Заявил политолог. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Мы решили узнать у жителей Тбилиси, что они думают об угрозах националистов в адрес ЛГБТ-активистов. Рубрику «Голоса» подготовил Серго Бригвадзе.
Как вы относитесь к идее создания народных отрядов?
Нет, я не поддерживаю эту инициативу. Для меня неприемлема любая форма насилия. А заявление Васадзе, как я понимаю, прямой призыв населения к насилию. Я не понимаю, как они таким образом пытаются оздоровить наше общество. Такими методами ничего не добиться. Если мы желаем жить в здоровом обществе, то стоит отказаться от угроз и применения силы к своим же согражданам. В истории Грузии было много случаев, когда люди воевали друг с другом. Ничего хорошего это не принесло. Я думаю, все должны это понимать.
Я согласен с этим мнением. Не нужно нам ничего подобного. Давайте без этого.
Было очень хорошее выступление. Я довольна тем, что столько людей поддержали это мнение. Так все и должно продолжиться. Я поддерживаю создание народных отрядов. И в целом выступление Левана Васадзе мне очень понравилось. Я категорически против создания подобных отрядов. Я даже не понимаю, зачем это объяснять. Нельзя ограничивать права людей. Мы живем в свободной стране. Подобные действия приводят лишь к отрицательному эффекту. Только в том случае, если мы будем защищать права наших граждан, все группы будут становиться сильнее. Мы живем в 21 веке. Это должно быть элементарно для каждого. Если тебе кто-то не нравится, это твое мнение. Если тебя они трогают, то и ты не должен проявлять агрессию. Пускай все живут так, как им хочется.
Я считаю, что все правильно. Мне вообще плевать на этих людей. Пускай идут своей дорогой и никого не трогают. Но мне не нравится, когда они организовывают всякие акции, требуют больших прав, чем у всех нас. Естественно, общество будет агрессивно настроено по отношению к ним. Если бы я проходил мимо подобной акции, я бы обязательно повел себя агрессивно. Я не против того, чтобы был создан соответствующий патруль, чтобы не проводились подобные митинги, и они бы не провоцировали людей на разные действия. Таково мое мнение.
У каждого своя дорога, своя жизнь. Если человек
ЛГБТ, то он имеет тоже право на жизнь, он имеет право на быть личностью. И такого рода создавать центр, да, против них, это нельзя. Я это не поддерживаю.
Что тут говорить? У нас в Грузии все делается наоборот. Говорят о том, что нужно улучшать положение в сфере прав человека, и в это же время заявляют о создании каких-то отрядов. Я не вижу в этом логики. Я думаю, лучше бы такого не произошло. Все, что они делают, проигрышно для страны.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, мописю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И в завершение темы Тбилиси Прайда рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава размышляет о том, как меняется грузинское общество в последние годы. Текст читает Владимир Унанянц.
Завтра начинается Тбилиси Прайд. С 18 по 23 июня представители ЛГБТ-сообщества и защитники их прав проведут серию мероприятий, которые, возможно, завершится уличным шествием, а радикальные консерваторы, вне всякого сомнения, попытаются помешать им. Полицейским придется приложить все силы, чтобы обеспечить порядок в столице, задыхающейся от неумолимой жары и растворенной в воздухе ненависти. И уже сегодня в их глазах можно прочесть, что они думают обо всем этом. Телезрители увидели некий прообраз грядущих событий вечером 14 июня, когда стороны провели акции протеста в опасной близости друг от друга. Сотрудники МВД действовали не идеально, но в целом адекватно, и эскалации удалось избежать. Однако кадры, снятые на пятачке перед зданием госканцелярии, заставили многих вспомнить о беспорядках 17 мая 2013 года, когда Международный день борьбы с гомофобией едва не превратился в Национальный день кровопролития. Поэтому в СМИ и соцсетях появились сотни комментариев о том, что в стране ничего не изменилось и вряд ли когда-нибудь изменится. Но, приглядевшись, можно обнаружить, что часть консерваторов высказалась примерно в таком духе. Да, они мне неприятны, но Конституция гарантирует их права. В 2013-м эта позиция встречалась намного реже. Чуть раньше подобные изменения произошли в ментально близких странах бывшего Восточного Блока, в Греции, в южных областях Италии и так далее. Очередной конфликт замедлит процесс, но он, по всей вероятности, будет продолжаться не только и не столько из-за роста толерантности к ЛГБТ, но прежде всего из-за того, что все больше грузин, в том числе консерваторов и традиционалистов, начинают понимать, что пренебрегать Конституцией и законами нельзя. Даже в том случае, если над нацией нависла угроза, которую один из организаторов контр-акции Гурам Палавандишвили описал так. «Их цель – изнасиловать нас духовно и физически». Чуть позже депутат парламента Имзар Квитсиани призвал пресечь попытку изнасилования грузинского духа. Эти фразы мгновенно начали размножаться и мутировать в соцсетях, вероятно, потому что юмор позволяет изящно отмахнуться от сложных дилемм, возникающих в тот момент, когда возбужденные сограждане спрашивают: «Так ты за педерастов или за святую церковь?» Не все могут ответить с решимостью Цицерона: «Я за республику», и поэтому используют шутку как спасательный круг. «Мы прорвем все кордоны и сметем вас», — заявил в субботу бизнесмен Леван Васадзе. К нему с большим уважением относится известный российский деятель Александр Дугин, недавно посвятивший отдельную передачу Грузии ее консервативному повороту, который, по мнению Дугина, уже близок. Часть консерваторов-государственников покоробила заявление о прорыве кордонов. Кажется, они не хотят жить в стране, где свобода собраний будет регулироваться не 21-й статьей Конституции, а Леваном Васадзе или хор-епископом-патриарха-владыкой Иаковым. Но радикалы поддержали его тем более, что патриархия призвала власти воспрепятствовать проведению гей-парада. Трещина между условными клерикалами и этатистами в консервативном лагере расширяется медленно, но неуклонно. Этого, как правило, не замечают не только внешний наблюдатель, но и комментаторы-либералы. Должно быть потому, что они по-прежнему мечтают победить, а не убедить своих оппонентов. Организаторы Тбилиси Прайд и их противники находятся в центре внимания, как гладиаторы на арене, а власти предпочитают до поры держаться в тени. Кризис может предоставить им определенные тактические бонусы. Общенациональные дебаты о духовном изнасиловании обычно позволяют отвлечь общественность от проблем судебной реформы, перехода на пропорциональную систему выборов, коррупции, непотизма и других опасных для правящей партии тем. Грузинская мечта, вероятно, в очередной раз попытается опереться на доктрину меньшего зла, которую успешно используют на выборах. В этой связи можно вспомнить май прошлого года и акции протеста, начавшиеся после того, как полиция провела весьма грубые антинаркотические рейды в ночных клубах. Значительная часть населения тогда критиковала власти, но после того, как разъяренные радикальные националисты двинулись к зданию парламента, где митинговали сторонники либерализации наркополитики, тонкая синяя линия полицейского кордона показалась многим единственной защитой от хаоса. А глава МВД Георгий Гахария, сбивший накал страстей, начал парадоксальным образом набирать рейтинг, несмотря на то, что причиной осложнений стали действия его подчиненных. Сильная оппозиция не позволила бы изменить драматургию кризиса подобным образом, но она слаба и вряд ли сумеет помешать грузинской мечте провернуть нечто похожее еще раз или использовать эскалацию как увертюру кадровым перестановкам в правительстве. Они, к слову, не за горами. Впрочем, это мелочи по сравнению с возможными осложнениями, и дело не только в угрозе беспорядков. Грузинская мечта испытывает определенные проблемы с обиженным на нее консервативным электоратом. Ее руководство обсуждало вопрос еще до парламентских выборов 2016 года. Со временем стало ясно, что значительная часть этих избирателей уже не вернется к грузинской мечте, гарантированно не уйдет к нацдвижению, Европейской Грузии или малым либеральным партиям. А альянс патриотов из-за нехватки ресурсов и навыков не сможет привязать всех их к себе. Возникли предпосылки для того, чтобы правитель Грузии Бедин Иванишвили занялся конструированием нового сателлита на консервативном фланге, поскольку оставлять блуждающий электорат без присмотра нельзя. Есть еще два не столь заметных фактора. Иногда может показаться, что Иванишвили доказывает всем заинтересованным державам одновременно, что их политика в Грузии успешна и вот-вот начнет приносить чудесные плоды. В случае с Вашингтоном, Брюсселем и другими европейскими столицами это делается прежде всего на уровне официальных деклараций. Диалоги с Пекином, к ним добавляются символические жесты и намеки. Особенно интересной в данном контексте является борьба вокруг глубоководного порта в Анакле. А вот Москве, кажется, демонстрирует, что консервативный поворот не за горами. Басадзе и его единомышленники усиливаются, альянс патриотов проводит митинги и требует военного неприсоединения Грузии и так далее. Не исключено, что таким образом Иванишвили пытается выиграть время и расширить пространство маневра. Вместе с тем, создание, скажем так, клерикальной партии во главе с тем же Басадзе, который получил все, что нужно для быстрой и агрессивной раскрутки, могло бы привязать политическое влияние духовенства конкретной организации, направить его относительно узкое русло и, следовательно, уменьшить в стратегической перспективе. А грузинская мечта, указывая на новых оппонентов, вновь начала бы с придыханием нашептывать «Я меньшее зло». Цитата из книги Михаила Гаспарова «Занимательная Греция». Получив власть, Периандр задумался, продолжать ли ему расправу над знатью или уже можно вести себя милостивее. Он послал гонца в Милет спросить совета у старого милетского тирана Фрасибула. Фрасибул выслушал вопрос и вдруг сказал гонцу: «Хочешь посмотреть, как у меня хлеба в поле растут?» Недоумевающий гонец шел следом и смотрел, как Фрасибул помахивает посохом, где тот видел колос повыше, и получше он сбивал его посохом и вминал в землю. Закончив прогулку, Фрасибул сказал: «Ступай назад и расскажи, что ты видел». Главный принцип внутренней политики Бедина Иванишвили был описан еще в VI веке до нашей эры. Он руководствуется именно им в отношениях с вассалами, оппонентами или, например, с духовенством и творческой интеллигенцией. Размышляя о создании новой консервативной партии, он, скорее всего, подобно Фрасибулу, задумается о том, не вырастет ли новый колос таким могучим, что он не сумеет его растоптать и, возможно, воспротивится чрезмерному усилению радикальных консерваторов. Ситуация в Грузии не столь драматична, как в Иране перед исламской революцией. Но и в нашем случае налицо перерастающее в отчаяние и недовольство вчерашних крестьян, сорванных с места девятым валом урбанизации, которые цепляются за веру и традиции, как за соломинку. Мы можем говорить и о растущей политизации духовенства, о плохо продуманных шагах заинтересованных держав и, что самое главное, о неопознанных когнитивных процессах в отдельно взятой голове Мухаммеда Резы Пехлеви или Бедины Григорьевича Иванишвили. А в целом, конечно, Грузия не Иран. Некоторые, на первый взгляд, вполне здравомыслящие комментаторы полагают, что Иванишвили достаточно осторожен для того, чтобы не допустить тотальной мобилизации под лозунгом «православный против безбожной власти». Может и так, но в подобной зависимости от роли личности в истории, несомненно, есть что-то унизительное. Несмотря на то, что Иванишвили более изворотлив, чем молдавский олигарх Влад Плохотнюк, бежавший на минувшей неделе за границу, почти всем ясно, что рано или поздно споткнется и он. И вот тогда в фатально слабом государстве, где демократия во многом иллюзорна, а либералы и консерваторы, как правило, боятся прослыть умеренными, вероятно, и начнется самое интересное. Ну а пока Леван Васадзе объявил о создании народных дружин. Судя по его словам, их члены намереваются патрулировать улицы столицы, препятствовать проведению мероприятий в рамках Тбилиси Прайд, прорывать полицейские кордоны и силой освобождать своих задержанных товарищей. У них будут дубины, если точнее Васадзе упомянул пастуший посох, комбали и ремни, а также десятники, сотники и белые нарукавные повязки. Цвет рубашек уточняется.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Владимир Унанянц.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по факту создания незаконного формирования, руководства и участия в нем. Об этом говорится в заявлении правоохранительного ведомства. В министерстве напоминают, что недопустимо создавать любые формирования, выполняющие или дублирующие функции государственных структур, руководство незаконными формированиями, вступление в них или призыв к их созданию, передает общественный вещатель. Обеспечение общественного порядка в стране по закону является функцией только Министерства внутренних дел. Следовательно, любая попытка выполнить функции полиции и других государственных органов будет немедленно пресечена. МВД будет соответственно реагировать на каждый факт насилия, неподчинения полиции и нарушения закона, говорится в заявлении. Накануне на встрече в одном из тбилисских парков, на которой обсуждались мероприятия по противодействию выступлению активистов ЛГБТ-сообщества, бизнесмен Ливан Васадзе заявил, что будет проведена самоорганизация в народные отряды. По его словам, боевые группы должны будут встать на защиту традиционных ценностей в дни проведения Тбилиси Прайда. В городе Марнеули задержали азербайджанского активиста Автандила Мамедова, сообщает сегодня местное радио Марнеули со ссылкой на родственников задержанного, передает новости Грузия. Задержанный азербайджанский активист находился в Грузии в ожидании ответа на запрос о политическом убежище. Как сообщила в интервью радио Марнеули правозащитница Лейла Мамедова, оппозиционно настроенного к правительству Азербайджана активиста полиция задержала возле дома с целью экстрадиции. По словам Лейлы Мамедовой, за Автандилом Мамедовым следили уже в течение нескольких месяцев. Он обратился к грузинской полиции, однако до тех пор, пока он сам не представил доказательства слежки, полиция не реагировала на происходящее, отмечает радио. В МВД Грузии радиостанции официально подтвердили факт задержания Автандила Мамедова. По данным ведомства, азербайджанская сторона объявила активиста в розыск через красный циркуляр Интерпола. В МВД отметили, что Мамедов пока еще находится в Грузии, однако может быть отправлен в Азербайджан после прохождения процедуры экстрадиции. Россия приветствует успешное проведение парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, рассматривает их как свидетельство дальнейшего укрепления демократических институтов республики и становления ее государственности. Об этом МИД России сообщает сегодня, передает информагентство РЕС. В комментарии Департамента информации и печати российского МИДа отмечается, что присутствовавшие на выборах российские международные наблюдатели констатировали, что процесс народного волеизъявления отвечал общепризнанным принципам и стандартам организации и проведения выборов.
Новости представила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В минувшую пятницу юго-осетинская партия НХАС, которая участвовала в парламентских выборах в самопровозглашенной республике, сделала публичное заявление о несогласии с результатами голосования и фактах нарушений закона во время выборного процесса. В субботу с таким же заявлением выступила и Народная партия. Однако Единство народа, Фыдабаста и Коммунистическая партия, которые, по идее, тоже должны были высказаться по этому поводу, пока предпочитают молчать. Как считают местные эксперты, их молчание может быть вполне частью плана власти лишить легитимности заявления бунтарей. Продолжит тему Ирина Келихсаева.
Вопросы и претензии ко всему выборному процессу, говорит юго-осетинский политолог Дина Алборова, возникли не только у политических партий, но и у избирателей, начиная с регистрации кандидатов и заканчивая подсчетом голосов. Участки в Северной Осетии стали главным поводом их высказать, говорит Дина Алборова.
В принципе, все вспомнить 2011 год, что мы должны вспомнить то, что одно заявление об откупе голосов привело к тому, что полностью были аннулированы результаты президентских выборов. А здесь почему-то, когда я видела нашего генерального прокурора, который вроде с одной стороны сказал, что будут изучаться эти документы, и с другой стороны тоже сказал, что был просмотр, ничего такого в этой записи он не увидел, это уже был прямой текст и прямое заявление о том, что ожидаемый результат этого расследования будет отрицательным для тех политических партий, которые выступили с протестом по этому поводу.
Политических партий, продолжила Албурова, есть абсолютное право отстаивать свое мнение и говорить о тех нарушениях, которые они зафиксировали. Другой вопрос – какой будет реакция властей и какой результат будут иметь обращения в ЦИК, суд, прокуратуру? Думаю ли я, что будут отменены итоги голосования по Северной Осетии? Нет, не думаю.
Потому что этот округ, эти два участка, они принесли очень много голосов. Их аннулируют? Нет, конечно. Но, тем не менее, политическая борьба должна идти. Честно говоря, я не думала о кризисе. Но в том, что если даже они пройдут все процедуры, результат будет такой, какой мы знаем. Но если будут после этого какие-то протестные выступления, то власть может предъявить, что все инстанции были пройдены и нет доказательной базы. Ну, как это обычно, ну, мы же видим, но о чем сейчас говорят. И поэтому это будет обвинительный акт. Их обвинят в том, что они раскалывают и будоражат людей и создают, скажем, не очень хорошую ситуацию в стране. Единственное, что еще, я думаю, и я очень надеюсь, что политическая борьба, она будет в полной мере в парламенте.
Пессимистичен в прогнозах о реакции на заявление партии «Центр избиркома» и генпрокуратуры местный общественник Тимур Цхурбати. Я не думаю, что будут какие-то прорывы, и все эти структуры дадут добро на пересмотр итогов голосования.
Чем руководствуется ЦИК, это просто непонятно. Поэтому, я думаю, никакой реакции на это не будет, все останется как было. Будет ЦИК пересматривать свои решения, не будут пересчитываться голоса. И не будет никакого ответа, и все. Вот это, по-моему, стиль нынешних выборов, что не давать ответа, не объяснять ничего. Я думаю, у партии тоже, вот они будут этим пользоваться, что вот не отвечают на наши вопросы, но вот более активных действий они не предпримут.
А более активные действия это какие, например?
Ну, какие-то незакрещенные законом выразить протест или что-то такое. Но этого не будет. То есть вот этим заявлением и ограничится.
Цхурбати объясняет и молчание остальных партий, в том числе коммунистической, которые, по идее, должны были тоже подать заявление о пересмотре итогов голосования в Центр избирком.
Для коммунистов это не имеет значения. У них как был один голос, так этот голос и останется. Для этих партий все-таки пересмотр голосов имеет какое-то значение реальное, они могут получить больше, потому они оставят. Я думаю, в данном случае коммунисты ведут себя так, чтобы не портить отношения с большинством в парламенте.
А ФДБСТ, Единство народа?
Другие партии. Ну, мне непонятно поведение партии Чалыксаева. По идее, она тоже должна была сделать это заявление. Почему она его делает, непонятно. То есть, уходит она согласна с результатами этого голосования. Это тоже вот уменьшает легитимность заявления Народной партии и партии МХАС. Косвенным образом, вот раз их другие партии не поддерживают, то это можно уже считать как их заинтересованность. То есть не поиск истины, а заинтересованность конкретных партий в пересмотре голосов. Поэтому две другие себя так и ведут.
До лидера Народной партии Александра Плиева «Эху Кавказа» дозвониться сегодня не удалось. По неофициальной информации, заявление с требованием аннулировать результаты голосования во Владикавказе и пересчете голосов народники подали в Центр избирком еще в минувшую субботу. Лидер НХАС Давид Сынакоев в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердил готовность защищать интересы партий, которые сомневаются в честности и прозрачности парламентских выборов. По его словам, учитывая, что ЦИК не отреагировал ни на одно наше заявление и не дал ответов ни на один наш вопрос, мы решили подавать жалобу сразу в Верховный суд. Даже несмотря на то, говорит Сынакоев, что мы понимаем, правды нам не добиться и в судебных органах. Надежда на справедливость остается всегда. Ирина Хилексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. В Ахалгорском районе после выборов не выдавали югоосетинские паспорта. Несколько десятков жителей из тех, кому уже предоставлено гражданство самопровозглашенной республики, их паспорта уже отпечатаны, не могли получить удостоверение личности. Партийцы из районного отделения «Единой Осетии» утверждали, что всему виной гражданская активистка Тамара Миарокешвили. Рассказывает Мурат Гукемухов.
За неделю до парламентских выборов по Ленгору распространили информацию. Все, кто готов голосовать за Единую Осетию и самовыдвиженца от партии власти Спартака Дряева, а также готов поручиться, что и члены его семьи проголосуют за них, те получат югоосетинский паспорт еще до дня голосования. Желающих оказалось немало, у здания РОВД выстроилась длинная очередь. Но за трое суток до дня голосования, то есть 6 июня, разразился скандал. Избирательные штабы других партий обвинили Единую Осетию в подкупе избирателей. После чего 8 июня выдача паспортов была приостановлена. Точно такая же история случилась и на президентских выборах 2017 года. С той лишь разницей, что тогда паспорта раздавали по отмашке бывшего президента Леонида Тибилова. А возмущались и обвиняли его в подкупе избирателей товарищи из Единой Осетии во главе с кандидатом в президенты Анатолием Бибиловым. Тогда под давлением единоосов выдачу паспортов вынуждены были приостановить. Но после выборов паспорта продолжили выдавать, правда уже не так интенсивно, что называется в рабочем порядке по нескольку штук в день. Ленингорцы надеялись, что так же будет и теперь. Тем более в паспортном столе им пообещали возобновить выдачу в первый понедельник после дня голосования, то есть 10 июня. Однако уже минул второй понедельник, а паспорта все не выдают. По какой причине заминка, ленингорский паспортный стол пояснений не дает. Зато районные партийцы из Единой Осетии винят во всем гражданскую активистку Тамару Миарокешвили. Дескать, это она предала огласке секретное соглашение и сорвала предприятие. Трудно поверить в искренность этих обвинений, говорит Тамара Миарокешвили, будто бы инициаторы всерьез рассчитывали, что избирательные штабы других партий в поселке ничего не услышат, не заметят длиннющие очереди у здания РОВД, и только я одна могла все испортить, говорит Тамара Миарокешвили.
В субботу прекратил работу паспортный стол. Я сама столкнулась. И чуть-чуть у нас был неприятный разговор с представителем штаба Спартака Дряева. Он говорил, что все это дочь Како, значит, Како мой отец, все это она сделала. Ну, хотели, чтобы люди злились на меня. И до сих пор вот это повторяется. Мне сказали, вчера маму сказали, несколько человек, что все это твоя дочь сделала, но почему не хочет, чтобы мы имели паспорт? Если у него есть какие-то претензии с партией, и в чем виноваты? Еще сказали вчера маму, что твоя дочь хинвала, ОМОН вызвали, и поэтому перестали выдать паспортов. Мама даже не знала, что ответить. Что, какое отношение моя дочь может иметь к этому. Но они все-таки убеждены, что я прекратила этот процесс.
Тамара, ну это смехотворное обвинение. Ты не министр внутренних дел, не глава района, не президент. Ты ничего не можешь прекратить.
2 дня я тоже так со смехом смотрела на все это и слушала. Но сейчас вижу, что это не только неприятно, это им, возможно, опасно тоже. Потому что на этот паспорт люди надеялись, что потом и назначат пенсии, и не знаю, много чего решат. Несколько человек не приветствовали, которые ожидали и стояли в очереди. И все это я поняла. То хотят, чтобы агрессия была направлена на мою сторону.
Это часть административного давления на гражданскую активистку, которая продолжается уже несколько лет. Ее похищали сотрудники КГБ, против нее возбуждали уголовные дела. Она уже 2 года под судом, без документов, по сути под подпиской о невыезде. Ее гонителям этого кажется недостаточно. Теперь они решили натравить на нее жителей района. При этом они лгут, потому что паспорта уже напечатаны. Это значит, что их заявления об отказе от грузинского гражданства удовлетворены. Их грузинские удостоверения личности уже аннулированы, а югоосетинское гражданство им уже предоставлено. Подчеркиваю, они уже граждане Южной Осетии, и у паспортного стола нет никаких законных оснований не выдавать им паспорта. Это самоуправство в чистом виде. Людей умышленно вводят в заблуждение, будто бы паспорта им не могут выдать, потому что Тамара Мирокашвили не дает им такой возможности. А вот это уже подстрекательство к насилию в отношении Тамары, в котором участвует югостинская милиция в лице Лениногорского РОВД и региональные деятели из Единой Осетии. По-другому эту историю не объяснить. Если это не прямое распоряжение президента, то сейчас гаранту конституционных прав самое время вмешаться, чтобы потом Южной Осетии и России не пришлось позориться на весь мир, как это было в истории с Арчелом Татунашвили. Вмешаться нужно сейчас, потому что безумие нарастает. Как я слышал, там уже Спартак Дряев обещает в наказание неизбравшим его ленингорцам перекрыть границу с Грузией на 6 месяцев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Сын и племянник абхазского политика и депутата Аслан Абжания протестуют против насаждения в обществе мнения о том, что внезапное тяжелое заболевание политика не связано с внешним воздействием. Заявление прокуратуры самопровозглашенной республики после проведения в Москве доследственных мероприятий они считают неправомерными и ангажированными. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
14 июня на сайте медиаклуба «Абсны Яхья» было опубликовано заявление родственников абхазского политика и депутата парламента Аслана Бжания. Его подписали его сын Максим Бжания и два племянника Давид Габилия и Инал Квициния. Они утверждают, что абхазскому обществу активно насаждается мысль о том, что здоровье лидера оппозиции, депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия и вероятного кандидата на пост президента страны Аслана Бжания не подвергалось внешнему воздействию. Говоря проще, он не был отравлен. По их мнению, эта версия внедряется в сознание граждан Абхазии при помощи ангажированных прокуроров, врачей и целой армии анонимных авторов. Родственники Аслана Бжания утверждают, что в его организме присутствуют тяжелые металлы, причем некоторые из них в очень высоких концентрациях. В качестве аргумента они приводят и тот факт, что одновременно с Асланом Бжания в больницу попали двое сотрудников его охраны с аналогичными симптомами, но в более легкой форме. В выписке одного из них, Ливана Бжания, черным по белому написано, что имеются признаки токсического отравления зрительного нерва и отравления неизвестными веществами. На заседании парламента при обсуждении состояния здоровья депутата Аслана Бжания выступила приглашенный врач. По словам родственников Аслана Бжания, она не исключила факт внешнего вмешательства, но при этом добавила, что те пациенты, которые у нее были с аналогичным диагнозом, не были отравлены. Они подвергают сомнению заключение врача, потому что оно сделано без осмотра больного и без учета динамики его анализов и состояния. Высказывание заместителя генерального прокурора Ишсоу Какалия в парламенте после возвращения из Москвы, где абхазские прокуроры проводили следственные мероприятия по проверке факта внезапного тяжелого заболевания абхазского политика, авторы заявления назвали дезинформацией. В частности, Ишсоу Какалия сообщил, что Аслан Бжания и двое сотрудников его охраны не были отравлены. Родственники Аслана Бжания утверждают, что на момент обнародования этой информации не были допрошены все члены семьи Аслана Бжания, все лечащие врачи его и двух его охранников. А сообщение Генеральной прокуратуры о том, что была допрошена супруга Аслана Бжания, не соответствует действительности. Они утверждают также, что не соответствует действительности информация прокуратуры о том, что семья Аслана Бжания против какой-либо проверки, и все материалы получены благодаря российским коллегам. Сын и племянники Аслана Бжания возражают против неправомерной публичной огласки диагноза и других медицинских документов, связанных с состоянием его здоровья. Семья давала согласие на их предоставление только для проведения доследственной проверки. Авторы заявления задают вопрос, если власти и аффилированные с ней лица не имеют отношения к отравлению, то зачем ее представители, да еще и высшие лица Генеральной прокуратуры, пытаются отрицать сам факт отравления, используя откровенную официальную ложь и подтасовку. Они обвиняют Генеральную прокуратуру в предвзятости, зависимости от исполнительной власти и надеются на то, что именно те, кто отравил снабжение, будут установлены, и эти люди понесут заслуженное наказание. В настоящее время абхазский политик Аслан Бжания проходит курс интенсивной терапии в одной из клиник Берлина, куда он был доставлен 5 июня. После появления в СМИ заявления родственников Аслана Бжания, пресс-служба Генеральной прокуратуры сделала заявление, в котором отказалась от каких-либо комментариев до завершения процессуальной проверки. Зато пообещала довести результаты проверки до сведения общественности и заинтересованных лиц после ее завершения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе сегодня 4 раза пришлось заявлять, что министра здравоохранения Давида Сергиенко никто не увольняет, рассказывает Мзея Парисяшвили.
Давайте не будем лишать этой возможности премьер-министра со свойственным ему располагающим к себе тоном. И такой же улыбкой сказал министр здравоохранения Давид Сергеенко журналисту Рустави-2, подчеркнув тем самым, что объявление об отставке министра – прерогатива премьера. Сергеенко не стал подтверждать или опровергать информацию о своем увольнении. «Вы уже в 4-й раз меня об этом спрашиваете», – с натянутой улыбкой отвечал журналистам премьер-министр Мамука Бахтадзе на брифинге. Сегодня он хотел только одного – поделиться со СМИ историческими, по его словам, итогами 10-дневного визита в США. Но журналистов интересовало другое – правда ли, что увольняют министра здравоохранения Давида Сергиенко? И какова в этом решении роль лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили? Ответ Бахтадзе еще более усугубил предположение, что увольнение Сергеенко дело, если не часов, то точно нескольких дней.
«Сегодня я не принимаю кадровое решение. Дато Сергеенко был, есть и будет верным и постоянно успешным членом нашей команды. Давайте не будем опережать события, мы ориентированы на прогресс. Новая кровь часто нужна, и вся команда разделяет этот принцип. И если будет принято кадровое решение, вы будете первыми, кто об этом узнает».
С учетом опыта, негласная информация об отставке какого-либо министра практически всегда оказывается достоверной. Интрига в другом. Частая смена министров за 7-летнее правление грузинской мечты никогда не касалась Давида Сергиенко. Лично педиатр семьи Бедзины Иванишвили Сергиенко смог расположить к себе и население. Он всегда был в топе популярных политиков. И согласно майским опросам Демократического института США, 40% опрошенных относятся к нему положительно. Такого высокого рейтинга среди членов правительства нет ни у кого. Вдвое меньше показатель у лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили. «Видимо, с этим не хочет мириться Иванишвили», предположила депутат из оппозиционного нацдвижения Саломе Самадашвили. «Отрегулировать невероятно завышенные цены на медикаменты, обещания, которые из года в год выдает правительство грузинской мечты. Но это не единственное невыполненное обещание, которое давал лично министр Сергиенко», отмечают специалисты по системе здравоохранения. Хотя бюджет министерства на первичный всеобщее здравоохранение растет из года в год. В 2013-м бюджет министерства составлял более 2 миллиардов лари. Спустя 7 лет, в 2019-м, на систему здравоохранения выделено около 4 миллиардов лари. И хотя медицинский сервис стал более доступным, это не облегчает жизнь ни населению, ни медработникам, говорит специалист по вопросам общественного здравоохранения, глава NPO Welfare Foundation Симон Кабричидзе.
«Нет плана развития системы здравоохранения. За эти 7 лет министерство работало хаотично. Министр больше учитывал интересы частного коммерческого сектора, чем общественные. Владельцам клиник выгоднее оперировать, чем лечить. За это платит государство. За эти годы из выделенного бюджета большая часть идет на финансирование операций, стационарного обслуживания и уменьшилось финансирование амбулаторного сектора. Первичная медицина провалилась. Люди не могут получить квалифицированную помощь на начальных стадиях заболевания. Государство не делает акцент на качественное обслуживание, на превентивные сервисы».
По мнению Симона Габричидзе, желательно, чтобы министром становился не просто хороший, добросовестный врач, каким был Сергиенко, а человек, у которого будет квалификация по управлению медицинской системой и общественного здравоохранения. Скорее всего, министр Сергиенко проиграл в борьбе с кланом влиятельных и богатых владельцев медицинских клиник, предполагает редактор студии журналистского расследования «Монитор свободы» Нина Зуриашвили. Ее студия подготовила несколько фильмов о том, что обещал министр Сергиенко и грузинская мечта с момента прихода к власти и что на самом деле получилось. К 2015-му должны были быть обустроены амбулаторные кабинеты для сельских врачов во всех крупных селах. Должна была быть налажена система семейного врача по западным стандартам. И еще. Сергиенко обещал, что будет возобновлена система постоянного обучения и ресертифицирования врачей. Подтверждение компетенции врача необходимо. Медицина развивается молниеносно, а наши врачи отстают от этого. В результате неправильные диагнозы и лечение. Из-за отсутствия политической воли противостоять влиятельному бизнес-клану в медицине, по мнению журналиста Зуриашвили, провалилась реформа, которая обеспечила бы рост квалифицированных медработников и улучшила бы качество обслуживания. Популярность Сергиенко она связывает с тем, что все-таки с его именем связано начало всеобщего страхования. И здесь на качество обслуживания мало обращают внимание. В противном случае, отмечает Нина Зуриашвили, не было бы столько желающих от справиться за рубежом за правильное лечение, и не было бы столько историй о том, как смертельный диагноз, поставленный в Грузии, не подтвердился в ведущих клиниках за рубежа. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кадры с камер наружного наблюдения, снятые в ночь убийства грузинского правозащитника Виталия Сафарова, были представлены сегодня Тбилисскому городскому суду. На 11-м заседании побывала Анастасия Славинская.
По версии следствия, непосредственно на месте преступления было 7 человек. Это сам Виталий Сафаров, Атар Гилашвили, Ираклий Белтадзе, Зураб Мурчеладзе, Николас Шанава и обвиняемый Автандил Кандалакишвили и Георгий Сахадзе, он же Слеер. Некоторые из этих людей впервые встретились друг с другом в ту ночь. Кто-то был знаком и с той, и с другой стороной. Третьи были близкими друзьями. По кадрам, представленным сегодня в суде, стороной обвинения, можно проследить, как все эти люди в конечном счете оказались в месте, где произошло вызвавшее резонанс убийство. Начало 5 утра, площадь Свободы, вход в бар «Варшава». На кадрах бармен, еще несколько человек, люди разговаривают, кто-то пьет. Появляется Виталий Сафаров. Как рассказывал один из свидетелей, Отар Гилашвили, в ту ночь они пришли туда вместе. Сразу за Сафаровым следует Ираклий Белтадзе. Он, в свою очередь, пришел в Варшаву с двумя приезжими из России девушками. Вскоре к бару подходят трое – Николас Шанава, Автандил Кандалакишвили и Георгий Сохадзе. Из бара выходят Сафаров, Белтадзе и девушки. Белтадзе говорит о чем-то с Сохадзе, у которого в левой руке виден некий предмет. Прокурор, демонстрируя запись, говорит, что это кастет. Белтадзе и Сохадзе пожимают друг другу руки. Белтадзе отходит, но потом в 4:23 возвращается и продолжает разговор. Через некоторое время в сторону находящегося рядом кафе «Сабвей» двигаются Кандалакишвили, Сохадзе и Шанава. За ними следуют Белтадзе, Гилашвили и Сафаров, который до этого никакого участия в назревавшем между Сохадзе и Белтадзе конфликте не принимал. Как развивались события дальше, можно проследить по кадрам, снятым угловой камерой кафе «Сабвей». В 4:15 за угол сворачивают Кандалакишвили и Сохадзе. За ними идут Гилашвили, Шанава и Сафаров. Последними следуют Белтадзе и Мурчеладзе. Теперь все, что фиксирует камера, это освещенная площадка и ступеньки, ведущие вниз, к месту, где все случилось. Все, что происходит там, видно плохо. Еле различимые в темноте силуэты. Прокурор показывает эту запись без перемотки. Все 17 минут в зале суда стоит напряженная, звенящая тишина. Несмотря на то, что происходящее на кадрах трудно различимо, все понимают, что сейчас, когда движение силуэтов на записи становится более резкими и быстрыми, происходит убийство Виталия Сафарова. Несколько женщин в зале бесшумно плачут, душно. Судья делает знак, чтобы в зале включили кондиционер. Запись с третьей камеры самая короткая, не больше 5 секунд. Это улица Дюма, которой можно пройти, завернув за угол около кафе «Сабвей». Мимо камеры гостиницы «Ле Кавказус» проносятся трое – Кандалакишвили, Сохадзе и Шанава. У Кандалакишвили в руках нож. Адвокат последнего, Зураб Бегиашвили, полагает, что тот факт, что эти трое убежали с места преступления, вовсе не означает, что кто-то из них имел отношение к убийству.
Он Следующая такая.
Столкновение между двумя группами не могло происходить с применением силы только одной стороны. Мы не можем сказать, что острые предметы были только у одной стороны. На задней части туловища Виталия Сафарова также есть ранения серьезного характера. Я не исключаю, что люди с противоположной стороны конфликта, я не имею в виду Виталия Сафарова, потому что он вообще в нем не участвовал, включился только в самом конце, пытаясь, видимо, разобраться в происходящем. Так вот, эти люди могли быть вооружены острыми предметами. Возможно, именно они нанесли ранение своему другу. Когда ты откуда-то убегаешь, это не означает, что ты что-то пытаешься скрыть, а возможно, ты делаешь это для того, чтобы спастись самому. Медицинская экспертиза показала, что у Автандила Канделакишвили были физические повреждения, как и у свидетеля З.М. У него было сотрясение мозга.
В то же время прокурор Михаил Чхаидзе считает, что кадры с камер видеонаблюдения, как нож и другие улики, продемонстрированные сегодня в ходе судебного заседания, однозначно указывают на виновность людей, которые находятся на скамье подсудимых.
На камерах хорошо видно, убегая, Автандил Канделакишвили в правой руке держит именно тот нож, который был изъят органами в ходе следственного эксперимента с Николозом Шанава. Местонахождение ножа указал именно он. Он был спрятан в водосточной трубе строящегося дома на улице Чахрухадзе. На этом ноже были обнаружены генетический профиль Канделакишвили и кровь Виталия Сафарова.
Следующее заседание состоится послезавтра, 19 июня. Приговор будет оглашен до конца этого месяца. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.